Да, пожалуйста, иди на.
Да, я перевод. Ну, то есть у меня вообще последний день, по рабочей какой-то задание заинтересовало проблема революции. Что такое революция? И вот я хотела бы, чтобы вы разъяснили вот на примере, как вы называете коммунистской революции, что такое революция. Потому что на мой взгляд, революция – это нечто другое. Мне кажется, что это вот тоже микроорганизация, что создает мир о революции. На самом деле революции там не было. Это не революция, это был бунт. Есть ли много слов, которые могут выразить вот те движения, которые происходят? Потому что вы мне, к сожалению, рассказали, что были лозунги. Какие лозунги? Ведь это очень интересно, какие лозунги выдвигаются. Не просто вот там «Свобода», «Справедливость» и «Достойность». Да? Наверное, я вот видела, когда показывали кадры Египта, и для того, что происходило в Египте, там гибрид, каждый человек стоит с лозунгами. Вот какие это были лозунги? Что они выражали? Выражали общее настроение, то есть масса людей, или какие-то отдельные группы. Это очень важно. Потом, ну что такое? Я, например, когда слушала, у меня так все время менялось представление. Сначала я воспринимала, здесь непонятно, вот каким образом из вот таких отдельных актов, сражения, недовольства чем-то, еще чего-то, даже пусть там что-то, я вот не понимаю, каким образом там подключились эти вот группы имена к этому всему, и как из этого вырастает вот это огромное, уже действительно серьезное, вот это волнение. Это является. Когда уже потом завершается, вот, когда приходят, как кажется, приходят движения интеллектуалов, партии, там еще что-то такое, появляются какие-то действительно программы, что-то такое создают. Типа, кажется, что да, действительно, наверное, все-таки, несмотря на то, что там был бунт, в результате происходит революция. А потом оказывается, что революции не было, потому что там исламисты создали, получили все, слушай, 70 лет.
Да, 40 лет.
И ничего, даже эта демократия, о которой говорили, это не несет. Вот это не...
Да. Да, я сейчас попробую. Значит, ну, во-первых, действительно очень много дискуссий по поводу того, как вот это «саура» надо переводить, надо ли его переводить как «революция». Я использовал слово «революция», потому что оно обычно используется. Вот. Значит, по поводу сущности этого процесса. Ну, как все-таки, согласитесь, что и французская революция, и русская революция – это не были процессы, которые там происходили за месяц или два месяца и так далее. Процесс, конечно, до сих пор еще не завершен, хотя сейчас прошли выборы. И, наверное, только потом мы сможем сказать, была ли это действительно революция или нет. В том смысле, что у нас было некое народное движение, которое привело к падению существующего режима и к изменению государственного строя. Если это считать революцией, то да, это было революцией. Если предполагать, что революция обязательно должна иметь некое позитивное последствие в виде установления демократии или что-то такое, она может быть негативной. Да, пришли исламисты классы, вот так получилось. Правда, мы совершенно не знаем...
Известно плохо ли?
Да, правда, мы совершенно не знаем, не будут ли эти исламисты строить демократию. Пока что они не отказываются от этих идей. И вполне вероятно, потом мне кажется, что тут, кстати, относительно исламства еще важен момент, то, что там, скажем, Рашид Гануши, лидер исламства, 20 лет, да, там 21 год, он жил в Лондоне. Ну, не худшие были эти годы в его жизни, и не грузчиком он там работал. И я думаю, что вот этот опыт жизни в Европе для многих исламистов был позитивен именно с точки зрения восприятия каких-то демократических институтов, по крайней мере. Значит, по поводу того, как это все происходило вот из отдельных актов в некое общее движение. Действительно, совершенно непонятно, каким образом сработал этот триггер. Сначала просто самоубийство Буазиди. У нас есть локальные молодежные в основном выступления вот, там, в этом городе и окружающих нескольких городах. После второго самоубийства, которое вот, на высоковольтную линию, выступление становится больше. И становится, об этом начинает писать пресса. Эта информация появляется, кадры появляются в интернете. Этих выступлений становится больше. И власть реагирует на них, сначала пытается отреагировать жестко. У нас появляется первая жертва. Здесь нет никакой организующей силы еще. В определенный момент, в начале уже января, на сторону революционеров перейдут профсоюзы. И профсоюзы выступят в какой-то степени вот этой организующей силой. Они устроят всеобщую забастовку, но забастовку, я не знаю, как это, то есть сегодня в одном городе, завтра в другом городе, послезавтра в третьем. На 14 января была назначена всеобщая забастовка в Тунисе, в столице. Тут надо иметь в виду, что профсоюзы играют колоссальную роль вообще в тунисской политической истории и политической жизни. Поэтому вот эта организующая сила была. Теперь, что касается лозунгов. Лозунгов действительно было очень много. Я не стал перечитать сейчас. Но общая идея была идея протестная, раз. Там практически не было позитивных лозунгов. Там «Бен Али уходи», «РСД уходи», там, «Гануши уходи», «Народ требует свержения режима» и так далее. Там «С хлебом водом без Бен Али» и так далее. Это первое. Второе – это этические лозунги, то, что я говорил, там, и какие-то ценностные. Да? Свобода, демократия, справедливость. Тут основные. Достоинство в разных вариантах. И некоторое количество, но меньше, сначала их было больше, потом их стало меньше по сравнению с политическим, это социально-экономические лозунги, прежде всего против безработицы и против нищеты. Но опять-таки, мне кажется, что это очень важно относительно Туниса, вот на примере Туниса увидеть, что тунисская нищета – это очень относительная нищета. Это меньшая нищета, чем российская, скажем. И вот эта вот идея того, что люди как бы не начинают, не устраивают бунт или там революции, потому что они нищие, да, они устраивают, по-моему, как мне кажется, потому что они не получают того, что они, по их мнению, заслуживают. То есть вот это не совсем игра слов, это, мне кажется, это существенная вещь. Не знаю, ответил. Нет.
Пожалуйста, Александр Рашидович.
Я так понял, что ислам, который надо рассматривать как отлично все-таки чуждые средиземноморскому культурному материалу. Получается так, что и тунисцы, как бы, пришли арабы на этой земле. Но, я так понимаю, в истории большинство населения тунисцев, потомки автохтонные, например,
Идея средиземноморскости, она не сама родилась. Тунисские, скажем, учебники истории, в них история Туниса начинается с Карфагена, с Элиссы. Августин Блаженный в них фигурирует как тунисский писатель и мыслитель. Так же, как в школьных учебниках истории его нет, а в университете, по-моему, есть Апулей. И так далее. В учебниках истории, я просто занимался, в учебниках уже не истории, а, ну, типа обществоведения, да, есть такой предмет гражданского воспитания, Там тунисская политическая система сравнивается с французской. Там, там рассматривается, ну, с американской и японской, не с арабскими. Там в учебниках истории основное внимание уделяется истории Средиземноморского региона и арабской истории тоже в связи с Средиземноморским регионом. Когда говоришь с тунисцами, например, назовите там выдающихся деятелей исторических, они, ну, национальных ваших, они называют Элису, Ганнибала, там, Бургибу. Во многом вот эта средиземноморскость, она противопоставлялась арабскости. И я думаю, что это еще Бургиба делал преднамеренно, потому что вот эта вот элита политическая, которая принадлежала сам Бургиба, у них же у всех было там французское образование, и там в арабских странах почти никто из них не бывал. Там Бургиба первый раз поехал, по-моему, в Египет уже в 50-е годы, да, тут во Франции. И вот это, у них же была идея все-таки строительства тунисского, не арабского Туниса, не французского, не исламского Туниса, не французского Туниса, а тунисского Туниса. Демократического, либерального и так далее. И мне кажется, вот с этим связано. Другой вопрос, насколько это усваивается. Не всегда усваивается. Вот как мы увидели, да, исламистская идея, она оказалась важнее. Но само разделение, да, вот это противопоставление, мне кажется, оно изначально несколько искусственно. Нельзя отрицать роль ислама для Средиземноморья. Но это глупо. Все-таки у нас... Поэтому, понятно, что это взаимопроникающая вещь? Ну, по-моему, так.
Я знаю, что вот мы говорили на Рябове, специально книжку была о средиземноморской культуре. Так что мне понятно, что это была близкая идея.
Ну да.
Хорошо, еще есть вопросы, друзья? Вот у меня вопрос, если можно, да, значит, а вот кто оказался носителем этой исламской идеи, которая получила такую внушительную, так сказать, внушительную поддержку на выборах? Вот можно как-то это?
То есть социальная опора, я правильно понимаю, социальная опора вот этой исламистской
партии? Ну да, кто это? Это города, это там деревенские районы, центр, юг, молодежь, старики, вот кто?
Ну,
вот хоть какие-то, да, данные, да, да, есть?
Вот по результатам выбора, ну, во-первых, мы видим, что исламисты получают примерно одинаково больше, чем все остальные по всей стране. То есть никаких региональных таких особенностей нет. Они получают много в так называемых народных кварталах городов, прежде всего. Особенно это касается столиц. Это, кстати, было видно невооруженным глазом, когда ты приезжаешь. Не понимаешь, что я там в центре живу, да? Когда приезжаешь там в народный какой-то квартал, ты видишь, что больше становится. Ну, в никабах почти никого нет, в никабах вообще очень мало. А вот мужчин с бородами, ну, насколько там за 6 месяцев борода может отрасти? Что, вообще бы Налёв очень боролся с бородами. Ну, как Петр Первый. И хиджабы было запрещено женщине носить в публичные места, там, еще до французов, да, всяких законов. И бороды нельзя было носить, фактически, такие особенно исламисты. Это прежде всего, я сказал, народные кварталы. Это малые города, особенно, мне кажется, все-таки юг больше. Хотя приблизительно там получается это, но на юге, по-моему, все-таки за исламистов больше должно было голосовать, просто исходя из большей традиционности. Особенно популярны исламисты около алжирской границы, да, вот, потому что там есть эта пропаганда исламистская. По образованию, ну, понятно, что они более популярны, ну, кстати, непонятно, но тем не менее, они более популярны среди менее образованного слоя населения. Ну, это непонятно, потому что это не соответствует тому, какова была популярность исламизма, пока он был оппозиционным движением в Тунисе, в Египте и так далее. Он был все-таки в основном популярен, главным образом, среди ну, интеллигенция, так и учительская, там, такой широкой интеллигенции. А сейчас все-таки это больше вот такие. Есть еще одна мотивация, которая, почему люди голосовали за исламистов. И она тоже, по-моему, существенна. Я мне сказал один врач-кардиолог такой из аристократической, в общем, семьи. Он говорит, понимаете, я вообще политика меня вообще не интересует. Но раз все партии против исламистов, то я за них проголосую. Вот. Чего их так обижают? Это первое. И второе, тоже один офицер, еще тоже важная мотивация была. Говорили, что исламисты как бы такие нелюбимые дети Туниса, которых бы Али все время обижал. И вот они только приехали, и их опять, значит, вот все время загоняют и подозревают. Вот это тоже важно. Мне кажется, что настроение, которое было создано во многом западными СМИ, политиками и так далее, через СМИ в обществе, оно сыграло такую очень важную роль, приведя как бы к обратному эффекту, потому что исламисты победили. Мы тогда кричали, что там ой, исламисты, а исламисты, что в результате вот они и победили. Если бы все-таки основной упор делался на какие-то другие, более реальные проблемы, не проблемы там никабов и хиджабов, а на проблемы безработицы среди молодежи, скажем, тогда бы у нас были другие силы. Тогда бы мы говорили о противоборстве правых и левых, там, социалистов и там, правых сил. Вот, по-моему, так.
Скажите, пожалуйста, еще все-таки, какую роль играет сейчас интернет в организации движений протестных?
Ну, он, наверное, все большую роль играет. Он, конечно, сыграл, он основную роль сыграл и на Манежке, и у нас.
Потому что это, ну, ладно, у нас, это, там, не заменяет ли это интернет сейчас вот эту роль, которую раньше играли партии, агитаторы?
Заменяет, конечно. Поэтому мне кажется, что происходит размывание идеологии. Потому что сегодня я посидел на коммунистическом сайте, ну так, кое-что понравилось, кое-что нет. Потом я перешел на националистический сайт, тоже там вот что-то понравилось, что-то нет. И вот так у меня формируется такое лоскутное какое-то мировоззрение из разных идеологий, и так очень у многих. То есть я согласен там с коммунистами, пока они ругают богатых и хвалят бедных, я перестаю быть согласен, когда они говорят там все отобрать и поделить. Я не про себя говорю, я в принципе говорю. Я согласен там с националистами, пока они говорят там вот, не знаю, кровавый режим и так далее, и так далее. И вы знаете, формируется вот какой-то такой абсолютно непонятный идеологический схем. Но которым, наверное, все-таки по принципу сетевому можно управлять этим сообществом.
А скажите, а вот есть, значит, какие-то признаки арабо-берберских вот, противоречий, трений вообще?
В Тунисе, в Тунисе это совсем все было сильно размыто, и берберы как бы официально составляют там около 1,5% населения, и, в общем-то, даже память об этом не сохраняется. Там ливийские есть противоречия, наверное, потому что ливийских мигрантов много. И первые-то мигранты были, они все пятизвездочные отели заняли во всей стране. А последние, да. Вот. Потому что я честно скажу, я не мог найти квартиру, потому что они как в целом жилье взвинтили. Они туда все приехали, все с деньгами. Во многом, между прочим, туристический бизнес на 80% упал после революции, а многом вот эти 20% это за счет ливийцев и были, потому что они восприняли свою революцию очень весело и поехали тратить деньги. Вот. Но в тех регионах, где все-таки не такие богатые, да, мигранты были, там,
они через Белгородцев приходили. Вот здесь были Каддафи. И между ливийцами сами, там были и за Каддафи, и против Каддафи, и между тунисцами и ливийцами. Что тунисцы и ливийцы вообще не любят. Ну, так же, как алжирцев.
Вот. Какие еще вопросы, Дима? Не будем больше мучить? Mm-hmm. Mm-hmm.
чуть-чуть.
Ну вот только последний, может быть, у меня маленький вопрос.
Вот мне интересно, вы сейчас говорили о том, что да, достаточно там влиятельно была коммунистическая партия. Вот, каковы ее платформы, каковы ее вот эти самые наши дали. Я прочитала это книжку.
Я сейчас подумаю. Ну, во-первых, можно их собственную прессу почитать, которая, она есть, в интернете они все печатаются постоянно, там, это у радикальных коммунистов, у них газета «Аль-Бадил», у таких умеренных «Аль-Мау», «Ат-Тарик Аль-Джадид». Значит, это первое. Ведяцкого сейчас издавать будет четвертый том вот этого «Джихада без войны» про Буркини, и там будет заключительная статья про это. Ну и я пишу про это сейчас. Я когда напишу, то... А кто-то еще... Нет, ну есть статьи по ЦРУБу, есть статьи... у Марии Федоровны, кстати, тоже вышла статья по этому поводу, есть статья Анны Кашиной. У Ани очень хорошая была статья по социально-экономическим причинам. У Марии Федоровны вышла статья как раз с описанием этой поездки, и про партии она рассуждает. Я просто, честно говоря, не помню, где она вышла.
Еще есть вопросы?
Ваш последний.
Ну, я тогда решу все-таки задать. Значит, вот недавно Андрей Витальевич, если не ошибаюсь, Каратаев, делал доклад о революции в Египте. И он делал его на основе цифр, графиков и так далее. И, в общем, суть сводилась к следующему. Это перекликается в ряде моментов с тем, о чем вы говорили. Что Египет при Мубараке добился очень ощутимого экономического и социального прогресса. Египет был далеко не последней страной, ни по уровню коррупции, ни по уровню бедности и так далее, и так далее. Он в этом смысле был гораздо благополучнее, чем многие страны, которые являются стабильными. Ну и так далее. Это, в общем, похоже на то, что, о чем вы говорили, значит, имеет место в Тунисе. Но что же произошло в Египте? Вот в Египте образовался так называемый молодежный бугор, как его называют демографы, когда в результате улучшения условий жизни, там, внедрения современного здравоохранения и так далее, резко падает смертность, а рождаемость падает спустя там, примерно где-то лет 10-15-20. И вот эта разница, значит, огромная прослойка молодежи в городах, которые как раз сейчас, где-то между 20 и 25 годами. И вот то, о чем вы говорили, мне напомнил, я не говорю, что здесь то же самое, но просто... есть ли какие-то параллели здесь? Ну... Вот именно протестные настроения, и нахождение себя в жизни.
Об этом я просто как бы экономно не стал говорить. Ну, меня, честно говоря, мне немножко вызывает, насколько я помню, в Египте уровень бедности составил до 30%. Мне интересно, потому что насчет как-то. Вот относительно Египта как раз, мы все как-то все-таки ждали, что там что-то такое должно быть нехорошее. А вот это не ждали. В Тунисе действительно был вот этот демографический взрыв, и потом было снижение. И действительно, как мне один сказал, товарищ, что Бен Али превратил университеты в паркинги. Ну, это правда, потому что была проблема в том, что делать с этой молодежью. И появилась идея, что надо все отправить, получать высшее образование. А при Бургибе высшее образование это был главный социальный лифт. Вот. Если в Египте все-таки была там армия, было еще что-то, да, в Тунисе армии не было никогда такой. И действительно, еще Фуко писал, я вот недавно книжка на русском вышла, и он там писал про свой опыт преподавания в Тунисе, что я нигде не видел такой молодежи, такого студенчества, как в Тунисе, такого образованного, такого жаждущего знания и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Бен Али начинает строить кучу университетов. Они не обеспечены кадрами. они или обеспечены низкоквалифицированными кадрами, они выпускают абсолютно огромное количество специалистов по совершенно непонятным дисциплинам, типа там менеджмента, ну, то есть вообще непонятно, кто, что они должны делать, или там каких-нибудь специалистов по арабской литературе или арабской философии в этой самой Гангарсе, там, на юге, где тоже непонятно, чем они должны заниматься, эти специалисты. И никак их не трудоустраивает. Это правда, это была проблема. И если в целом уровень безработицы в стране был 13-14%, ну, это много, но это стандартная для страны цифра, она много лет такая, то среди дипломированных специалистов он достигал 20%, а в депрессивных регионах, типа ГАХСа, он достигал 35-40% в некоторых городах. Это, конечно, это сыграло огромную роль. И главное, это режим, кстати, это одна из немногих вещей, которые режим осознавал. Потому что Бен Али в его последнем речи, он сказал, что я отправлю пресс в отставку и завтра создам 300 тысяч рабочих мест. Ну, непонятно, какие рабочие места он собирался создать. И была еще одна проблема, что нельзя сказать, что режим не осознавал вот этой проблемы и раньше. Они пытались создать рабочие места, но проблема в том, что они создавали рабочие места не для квалифицированных специалистов. Они строили там колл-центр, например, но человек с дипломом философа, он же не пойдет в колл-центр работать, он же хочет работать там кем-то, вот. То есть это при этом к 2014 году должен был быть резкий спад этой проблемы. Кстати, должны были перерасти вот этот молодой должен был перерасти. И дальше уже меньше этот демографический спад.
Чуть-чуть на лицо уже.
Да.
Хорошо. Ну, друзья, я думаю, нам надо поблагодарить Василия Александровича за вот этот, он очень интересный доклад, эту беседу. Конечно, не все было рассказано, но все, наверное, и за 2 часа не расскажешь. Мне кажется, очень хороший баланс был между фактическим материалом, не очень богатым, и аналитическим разбором. В общем, огромное вам спасибо и приходите к нам еще.
Спасибо.